Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 18 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за главными информационными лентами страны. Следим за тем, что происходит в стране и мире. Обсуждаем главные темы и, безусловно, обсуждаем карту пробок. Изучаем ее прежде всего, а потом обсуждаем. Яндекс оценивает ситуацию в Москве на дорогах в 5 баллов в эти минуты. Главные проблемы традиционно на востоке Московской кольцевой автодороги. Внутренний МКАД стоит до Реутова, начиная от Восточного Измайлова. Потом, после Реутова, от Носовихинского шоссе начинается новая пробка, и это уже до пересечения с Рязанкой или, как теперь принято говорить, с новой магистралью, северо-восточной Хордой. Что касается северо-запада, где традиционно тоже пробки, сегодня там посвободнее. Есть проблемы. Внутренний МКАД останавливается. Внутренний МКАД в Строгине, насколько я понимаю, останавливается. Да, там что-то за проблема с пересечением в районе улицы Маршала Катукова, да. 7373948 это телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можете писать о пробках, можете принимать участие в обсуждении тем. Вот темы на ближайшие 20 минут. Дмитрий Медведев назвал американские санкции против российских банков объявлением торговой войны. Это интервью телеканалу Евроньюз дал премьер-министр Российской Федерации. Будем говорить об этом. А вторая тема — это последствия того, что вчера в Керчи произошло. Теперь появились сообщения, что у школ и детских садов в Керчи выставили вооруженную охрану Росгвардии. Поговорим о том, как в новых условиях охранять детей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
413-му, кстати, погода нравится. Октябрь — суперпогода, пишет, по-моему, нет человека, которому может не нравиться октябрь 2018 года в Москве. Впрочем, насколько я понимаю, с каждым днем теперь будет становиться холоднее. К концу следующей недели нам обещают даже что-то подобное на снег и зиму. Мы теперь говорим о торговой войне, которая, как известно, проходит в любую погоду. Дмитрий Медведев назвал санкции США против банков Российской Федерации объявлением той самой торговой войны. Премьер-министр сказал об этом в интервью телеканалу Евроньюз. Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть. Еще он сказал, что ситуация в отношениях между Россией и Европой — это результат, цитата, «скоропалительных действий Брюсселя». В случае с Соединенными Штатами Америки это и вовсе внутриполитические разборки. Александр Данильцев, директор Института торговой политики в научно-исследовательском университете Высшая школа экономики. Итак, Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Насколько то, о чем говорит Медведев, санкции США против российских банков, действительно похожи на торговую войну?
Ну, видите ли, в классическом варианте торговая война предполагает деятельность в сфере торговли обычными товарами, но сейчас услуги, а деятельность банков — это финансовые услуги, чрезвычайно важны. Поэтому, конечно, сейчас торговая война может быть и в этой сфере. Я бы, конечно, не очень злоупотреблял этим термином, но, тем не менее, это вполне может быть одним из каких-то элементов того, что мы называем торговой войной.
А означает ли вот эта аккуратность в оценках с вашей стороны то, что в отношении российских банков как раз американские санкции еще недостаточно сильны и есть над чем работать, что называется?
Ну, я думаю, да, потому что на самом деле сектор услуг, он гораздо более тонкая материя, чем просто поставки товаров. Поэтому здесь и средства борьбы, и средства ограничений, они более тонкие и сдержанные.
Следующий вопрос. Возвращаемся к тому, что говорит Медведев в интервью Евроньюз, и формулировка «мы подобного рода давление сможем преодолеть». У него нет никаких сомнений, у вас тоже?
Я думаю, что да, конечно, это создаст, можно создать определенные трудности, но совершенно точно и дополнительные издержки вызвать. Это, я думаю, правда. Ну, в зависимости от того, какие меры могут быть предприняты со стороны США в дальнейшем. Но я думаю, что, естественно, остановить полностью процесс в современном мире невозможно.
Представим себе, что американцы не слышат нашего разговора. Если нельзя это говорить, вдруг услышат, то и не говорите. Но все-таки, с вашей точки зрения, а вот как они могут больно ударить нас?
Ну, я бы не хотел, честно говоря, думать за господина Трампа, потому что, ну, последнее время, опыт последних месяцев показывает, что тут фантазия неограниченная.
Хорошо, тогда другое. Виталий спрашивает наш слушатель, а как Россия сможет ответить на американские санкции, потому что с его точки зрения многие слова наших ответственных чиновников на сегодня в этом смысле больше похожи на шапкозакидательство и браваду.
Ну, я бы не сказал, что это шапкозакидательство. Естественно, что роль России в мировой экономике не столь велика, как США, и здесь, ну, так сказать, уровень болезненности для американской экономики, естественно, будет в любом случае не такой серьезный. Тем не менее, я думаю, что Россия, прежде всего, может ответить своей активной позицией в противостоянии вот этой политике, ну, в том числе в международных организациях, в мировом сообществе.
То есть, погодите.
Самое главное, да. Извините, это продолжать, так сказать, идти своим путем.
Ну, иначе говоря, я вот как раз и попытался переспросить вас, давать на экономические вопросы политические ответы.
Ну, в том числе, я думаю, так, потому что политический вес России гораздо больше, чем экономический. Ну, а с другой стороны, мы знаем даже и по опыту, если вы посмотрите на действия американской стороны, то вы заметите, что в ряде случаев санкции выборочно не действуют в некоторых областях. Почему это так? А потому что там очень заинтересованы точечно отдельные крупнейшие американские компании в сотрудничестве с Россией. Поэтому тут элемент, ну, как бы, и коммерческого влияния тоже может быть.
Ну и последний вопрос. Одно время, довольно давно, это надо подчеркнуть, говорили, что довольно болезненным будет, если Россию отключат от системы SWIFT. С тех пор прошло много времени, много изменений было. На сегодня это совсем не опасно для России?
Ну, я, честно говоря, не являюсь экспертом в области именно финансовых расчетов. Ну, я думаю, что отключение от системы SWIFT – это действительно болезненная мера. Хотя, как показывает опыт других стран, ну, в общем-то, не смертельная.
Я понял. Спасибо. Александр Данильцев, директор Института торговой политики в научно-исследовательском университете Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Дмитрий Медведев назвал санкции США против российских банков объявлением торговой войны. Это фрагменты интервью премьер-министра телеканалу Евроньюс. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Сначала то, что уже написано нашими слушателями, отберут имущество и привет. Это к вопросу о том, как мы можем отвечать на западные санкции. Тот же Великий Немой, кстати, почему-то полагает, что у одних, значит, у чужих, так сказать, отберут имущество, а, так сказать, нашим богатеньким, как пишет Великий Немой, денег дадут. Примерно таким будет ответ. Так полагает Великий Немой. Что скажете вы по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Но то, что сказал эксперт, это можно назвать самодурством, потому что через эти банки непосредственно за рубежом в рублевом эквиваленте прокачивается годовой бюджет России. Это во-первых. Во-вторых, почему президент Медведев, премьер-министр Медведев проснулся именно сейчас, я не понимаю. Я просто скажу фразу быстренько. В 2015 году журналист-международник Пауло Мастролили, которому, видимо, попали документы Соединенных Штатов Америки благодаря добрым людям и Совета национальной безопасности, он напечатал подробно все, что ожидает России в следующие годы. И мы почему-то сейчас называем это торговой войной.
Секундочку, я прошу прощения, все-таки Медведев говорит нынешние санкции объявления торговой войны. Вы говорите, ее давно объявили.
Да, ее давно объявили, в том числе, так как хотите назвать, энергетическая стратегия, концепция, либо доктрина, которая...
Нормально, значит, с тех пор, как ее объявили, Медведев лишний раз повторяет, да, ее объявили, более того, он говорит, мы давление преодолеем.
Но он с таким умилением говорит, что на самом деле это действительно самодурство, и у нас никаких перспектив по этому поводу нет, тем более никаких политических побед нет, судя по Генассамблее ООН.
Скажите,
и то, что творится в Совете Европы.
Я понял, но можно я вас спрошу, а вы по какому конкретно слову определили умиление Медведева?
А они все время, ну, вспомните нашего любимого Улюкаева, который все никак не мог достичь дна, и все нас умилял, что рубль не достигнет.
Я понял. По словам Улюкаева, мы поняли умиление Медведева. Вот как-то так это прозвучало. На Медведева это вообще не повлияет. Виталий пишет, очень это великий немой. Виталий пишет, то есть американцы введут экономические санкции, а мы ответим политически. А это как? Сплошное вето в ООН на американские инициативы, разжигание антиамериканской политики и пропаганды по всему миру. Но приведет ли это к желаемому успеху? Есть такое ощущение, что у Виталия уверенности в успешности подобного рода тактики нет. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Премьер Медведев сказал о том, что американские санкции против российских банков – это объявление торговой войны. Наш эксперт Александр Данильцев попытался объяснить, почему в торговую войну можно вносить и банковские санкции, потому что банковские услуги – это почти товары. Кто-то из наших слушателей тут спрашивал, а как можно торговой войной называть то, что обращено к банкам? Да, теперь банковские услуги – это такие же товары. Ну и еще. Значит, 7373948, телефон прямого эфира, 413-й, подписывается как Вася, и выступает в роли синоптика. Прям вот про погоду, а не про торговую войну. Он пишет, что снег в Москве ожидается в следующую субботу.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
У Сбербанка по-прежнему не получается продать украинскую дочку. Тот Сбербанк, который был на территории Украины. Вот теперь первый зампред правления. Это цитата, срочное сообщение на агентстве, на ленте агентства ТАСС. Сбербанк будет искать нового покупателя на свою украинскую дочку. Подробности пока не приводятся. Будем ожидать их в ближайших информационных выпусках. И раз уж мы говорим о срочных сообщениях, тем более на украинскую тему, то вот еще одно. Парламент Украины только что в первом чтении принял проект бюджета на 2019 год.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, США, да, 222-й в связи с нашим обсуждением и торговой войны между Россией и другими странами, ну, к примеру, Соединенными Штатами Америки и Россией, 222-й пишет, США ссорятся со слишком большим количеством сильных мировых игроков. В этом списке ведь и Европа, по мнению 222-го, и Китай, и Российская Федерация. Ну, на следующая тема. После вчерашних событий в Керчи, где более 20 человек погибли в результате перестрелки и взрыва, пока так мы будем говорить, все подробности до сих пор не изучены, но произошел явный теракт или массовое убийство, это как угодно можно называть, и нужно думать о безопасности. Нужно дальше думать о безопасности. И вот сегодня в новостях сообщение. У школы детских садов в Керчи выставили вооруженную охрану Росгвардии. Такие меры приняты после взрыва и стрельбы в политехническом колледже. Так сказал глава Крыма Сергей Аксенов. Дмитрий Курдесов, руководитель общественного движения «За безопасность», к нам присоединяется. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, допустим, в Керчи у школы детских садов выставили вооруженную охрану Росгвардии. То есть государство самыми серьезными подразделениями начинает охранять детей в Керчи. Но ведь так же не сделаешь по всей территории России. А как надо?
Ну, на самом деле, это необходимая мера, потому что случилось, в общем-то, происшествие, ну, там, как оно классифицируется, либо просто стрельба, либо террористический акт, ну, неважно. Но факт то, что это направлено на образовательное учреждение, и поэтому необходимая мера именно усиление в течение, не знаю, там, неделя, месяц, именно нужно усилить бдительность и усилить охрану на всех учебных заведениях. Почему это делается?
Да, вот почему, ну вот зачем? Ну, это уже случилось, вот наши слушатели прямо сейчас пишут, уже случилось, это после драки кулаками получается.
Нет, это не после драки, а вдруг это провокация? Вдруг готовилось что-то более крупное, на более другие? То есть мы, грубо говоря, свое все внимание, силовики, все свое внимание на один этот маленький колледж, а вдруг в это время уже что-то там подразумевалось более крупное, более масштабное? А сейчас, усилив охрану, выставив туда ОМОН на все учебные заведения там Крыма, там страны, там, ну, условно говоря, там, как сейчас говорится именно про Крым, мы ломаем планы этих же террористов, злоумышленников. То есть это такая профилактическая необходимая мера. Конечно же, в любом случае, выставив и сделав эту меру, То есть защитив вот сегодня, сейчас, защитив наших детей, мы дальше строим планы на будущее. Как нам обезопасить, как нам исключить, чтобы в дальнейшем таких случаев не было. Это уже второй вопрос. Но сегодня нам безопасность нужна сегодня. А не так, что мы, может, вот уже случилось, мы давайте руки опустим и будем там рыдать. Нет, мы сегодня будем защищать наших детей. А и сегодня же будем думать о безопасности на завтрашнем дне.
Но в нашей истории много чего уже было с точки зрения безопасности. И, по идее, безопасность уж детских-то учреждений должна быть у нас как минимум на высшем уровне. Если бывает уровень повыше, то еще и там. Но смотрите, получается, что безопасность то ли не сработала, то ли не была эффективной. Вот в данном случае, если мы говорим о молодом человеке, который в этом же колледже и учился, тогда-то что делать?
Так вот, мы и говорим о молодом человеке, который в этом же колледже и учился. На сегодняшний день мы понимаем, что охрана и безопасность, к примеру, сейчас, в этом году, на законодательном уровне выделяются бюджетные средства для того, чтобы все школы в обязательном порядке на конкурсной основе заключали договора с частными охранными предприятиями, то есть профессиональной охраной. Но мы понимаем с вами, мы должны понимать, что частная охрана, она в большей степени защищает от внешней угрозы. А здесь мы видим внутреннюю угрозу. Так вот, для того, чтобы была общая комплексная безопасность, нужно подходить комплексно. То есть нужно в первую очередь заниматься воспитанием детей. У нас очень сильно страдает институт социальных педагогов. Социальный педагог, который в этом учебном заведении, он должен работать, выявлять таких потенциальных детей, должен общаться с их родителями, должен понимать каждого ребенка, что вообще потенциально.
Смотрите, какая штука, Дмитрий Валерьевич, вы ведь наверняка, раз уж вы из движения за безопасность, вы это точно знаете о том, что у нас не очень хорошо относятся к предложениям, а чтобы ваши дети работали с психологом. А может, и вам придется.
Здесь не говорится про психолога.
Вы знаете, а кто?
Я вам объясню. В прошлом году я по мере своей профессии в течение года работал в одной из школ, тоже мы помогали, работали именно с социальным педагогом. Социальный педагог – это не психолог, это человек, понятно, что есть психологическое образование, но он не общается с детьми как таковыми, там, выявляет. Здесь, понятно, именно социальное состояние ребенка, в какой семье ребенок живет. Если ребенок прогуливает, соответственно, классный руководитель обращается к социальному педагогу, говорит, вот у нас там Васечкин прогуливает. Социальный педагог там пытается связаться с его родителями. Если с родителями связаться невозможно, он берет инспектора по делам несовершеннолетних, это полиции, и совместно с полицией посещает место жительства этого ребенка, выявляется. Вот, допустим, за прошлый там или позапрошлый год двух родителей лишили родительских прав из-за того, что они просто не следили за своими детьми. Дети были просто предоставлены себе, предоставлены улице, и были настолько неблагонадежными и уже чуть ли не там, условно говоря, с наркоманией, была наклонность к наркомании, хотя подростки 14 лет. И, естественно, ему было лучше, и суд определил, что лучше находиться в детском доме, чем нежели с такими родителями.
Иначе говоря, вот сейчас, после того, что случилось, правильно выставить вооруженную охрану, а вдруг действительно это только первый шаг от чего-то большего, а вообще-то бороться с этим надо совсем не этими методами, говорите вы, а изучать детей и воспитывать их.
Воспитывать детей, так точно, да.
Спасибо, Дмитрий Курдесов, руководитель общественного движения «За безопасность», был с нами на прямой связи. Педагог должен работать с совершеннолетним, он жил в нормальных условиях. Ну и что, Виктора? А вы знаете, люди, которые живут в нормальных условиях, ведь что мы понимаем под нормальными условиями? В нормальные условия, вот в широком смысле этого слова, ведь входит не только то, есть ли у него что поесть и есть ли у него на чем поспать. Туда еще обязательно входит пункт, есть ли у него с кем поговорить. Вот об этом, как мне кажется, говорил Дмитрий Курдесов. 7373948, телефон прямого эфира. Великий немой, какие социальные педагоги? Типа надсмотрщики? Детей отбирать, если что? Санчиксон, на что, закон о ЧОП страдает? Разве через час? Нет, там не через час. Там в течение 10 минут, насколько я помню, приехали. И все-таки, пока у школы и детсадов выставили вооруженную охрану Росгвардии. Судя по общественным обсуждениям, люди говорят о том, что надо что-то менять именно с этой точки зрения, укрепление безопасности. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Ну, я считаю, что для большинства молодых людей всего мира, в России в частности, потому что это неотделимая часть мира, основная проблема является полная их ненужность, невостребованность в современном мире. Причина этого в развитии общества, как нашего, как технологического общества. То есть, все более и более машины, автоматы,
Слушайте, но, вот вы говорите, да, невостребованность в современном мире. Значит, я помню, когда, допустим, ну, про 70-е, 80-е годы, угу, вспомню, я помню, дети тогда нужны были картошку копать. Вот это точно было. А теперь, ну, это не нужно, это я понимаю.
Видите, есть очень старая пословица, которая в переводе на русский язык звучит как «праздный ум, мастерская дьявола». Вот если вы копаете картошку, поверьте,
а, мы заняты.
И мы, да, у нас нету времени на лишние мысли. Ну вот да, слушайте. И вот если вы помните, несколько дней назад у вас в передаче был разговор о наркотике.
Угу.
О том, что надо ли разрешать легкие наркотики. И вот сейчас тренд, особенно в развитых странах, направлен на легализацию легких наркотиков. Потому что в ситуации невостребованности человека можно глобально занять только двумя вещами, которые действенны. Это наркотики и компьютерные игры. Ну, я имею в виду молодых людей.
Ладно, я должен в этот момент вас остановить и сказать, что наркотики – это нельзя. Это запрещено, Минздрав предупреждает. И вообще у нас это законом не предусмотрено, поэтому подобного рода заявления в нашем эфире, ну, не надо. А во всем мире молодежь ведь не востребована, получается. Почему таких случаев не происходит в Японии, Южной Корее и Финляндии, пишет Виталий. Есть у меня такое ощущение, что таких случаев не происходит в Японии, Южной Корее и Финляндии, потому что мы не следим за тем, что происходит в Японии, Южной Корее и Финляндии. Ну, что-то подобное наверняка происходит, потому что невостребованность молодежи в этом смысле действительно сейчас больше в любой стране. 7373948, слушаем
Юрий,
вас.
Юрий, добрый день.
Да, да, да.
Вы меня слышите, Юрий?
Да, мы прекрасно слышим вас.
Значит, я хочу сказать, что система образования и воспитания молодежи у нас сегодня разрушена. Надо вспомнить
что?
Прежнюю, богатую и плодотворную практику, которая была в советское время.
Это когда было? Да. Вот вы мне расскажите, я как председатель совета дружины и секретарь комитета комсомола школы.
Да, я сейчас вам
давайте
рассказываю. Начиная с детского сада, школы, пионерской организации, комсомольской организации, уборка урожая – это были необходимые элементы воспитания молодежи.
Вы так думаете?
И не только я так думаю.
А вы можете объяснить, в чем необходимость?
Опыт, который мы с вами прожили.
Скажите, пожалуйста, время. Ну так вы объясните, не-не, подождите, подождите. Да что ж такое?
В советской системе педагогики.
Объясните мне, почему? Вы вот только же, надо и все, а почему? Вот в какой момент им становилось хорошо-то? Вот они поехали, вот мы с вами поехали на морковку, и нам стало хорошо, в какой момент?
С 1993 года.
Угу, вот понял, мы поехали на морковку, и в 93-м году нам стало хорошо. Тогда другое дело, тогда я все понял. 7373948, не получилось, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Сергей. Скажите, да, пожалуйста, вот я когда служил в армии, нам говорили, что устав написан кровью. Ну, каждая там статья из года в год,
ну, да,
десятилетия. Я привожу эту аналогию, я хочу понять. Вот Аксенов сказал, что вот надо охрана. А до этого почему они не думали, что охрана? Вот, например, когда всякие вот эти бойни в школах...
Смотрите, там, какая штука, тут ведь другой...
Министр образования говорит, надо все проверить.
Ну да.
Почему это, почему делается потом, надо проверить? Мой вопрос просто простой, предельно ясный. Что надо еще сейчас подумать, чтобы заранее потом они потом не говорили, что надо это проверить или сделать? Вот вы мою мысль уловили?
Нет, я не уловил, вот почему. Когда они говорят об усилении охраны, они, по сути, суть этого предложения похожа. Похоже, чтобы государственная была охрана, а не частная, ну вот как это сейчас бывает. Так вот, а судя по сообщениям, которые приходят из Керчи, ведь там и охрана была. И рамки были, вроде бы как. Нет?
Ну, да. Ну...
Ага. И вот тогда возникает вопрос, а как еще усиливать?
Так нет, ну если бы я думал, как надо усилить, тогда бы я был бы генерал-полковник или каком-нибудь генерала.
Если бы вы придумали, то может быть. А если бы думали, то вы бы были просто гражданин России.
Да нет, ну просто я к тому, что вот, значит, надо же какой-то опыт принимать, надо же заранее думать, чтобы этого не было, чтобы этого не случилось.
Ну, хорошо, но кто-то другой, я так понял, что кто-то другой должен думать. Самый главный психолог страны будет учить в Керчи врачей. Значит, 732-й пишет, в Финляндии что-то подобное было, даже фильм потом сняли, называется «Класс». Григорий из Питера, самый лучший охранник была всегда техничка с тряпкой. Виталий, советская система образования прекрасная, все были пионерами и урожай убрали, но потом появились 90-е. А вот, вот это вот потом появились 90-е, как мне кажется, это и есть приговор советской системе образования. Если она была такая прекрасная, ну вот клевая такая была, то откуда там организовались-то 90-е? Понимаете? Ведь если бы она была такая прекрасная, не появились бы люди, благодаря которым, ну и так далее, если вам не нравится то, что было в 90-е. 7373948, слушаем вас.
Добрый день.
Да.
Даже доброе время суток. Ну, по поводу защиты школ. Давайте обнесем все школы, в 4 до колючей проволоки, поставим пулемет на гнезда, бетонные дзоты.
У вас еще 10 секунд на шутку.
Чтобы защищать школу от террористов. Вот. И потом, опять-таки, вам не кажется, что опять-таки все-таки СМИ повторяют древнегреческие СМИ? То есть я к чему? Что в то время в Древней Греции был один грек.
Но, в общем, я понимаю так, что в очередной раз мы возвращаемся к тому, что виновен не жираф. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 14:30. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Замглавы ФСБ выступил за полный контроль над киберпространством. Без подобных мер невозможно гарантировать должный уровень безопасности, заявил Сергей Смирнов. Цитирую. Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно контролироваться компетентными органами, сказал заместитель директора ФСБ, выступая перед журналистами в Бишкеке. По его словам, необходим постоянный мониторинг интернета в контексте проблем, связанных с терроризмом и экстремизмом. Родители керченского стрелка оштрафуют на 500 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник. Полиция оформила протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Собеседник издания отмечает, что документы отдадут родителям после похорон. Ранее сообщалось, что Владиславу Рослякову назначили посмертную психиатрическую экспертизу. Накануне молодой человек устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, в том числе Росляков, который покончил с собой. Пострадали больше 50. Госдума приняла закон о штрафах за злоупотребление правом на проведение митинга. Авторы документа отмечают, что 31-я статья Конституции дает гражданам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, однако для проведения мероприятия нужно оповестить власти о месте и времени. Теперь штрафами наказывается подача уведомления о проведении митинга без цели и несоблюдение требований об уведомлении властей об отказе от мероприятия. Для граждан штраф составит от 5 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц до 100 тысяч. Ранее в Госдуме обсуждали введение штрафов за вовлечение детей в несанкционированные акции. Отмечалось, что документ готовится к первому чтению. Первая в России система сбора дождевой воды начала работать в Москве. Она установлена в Ботаническом саду МГУ. С помощью специальной системы можно собирать до 80 кубометров дождевой воды для полива растений в сезон. Об этом журналистам сообщил директор аптекарского города Алексей Ретиюм. По его словам, большинство растений нуждается именно в дождевой, а не водопроводной воде. Курсы валют по Центробанку. Доллар завтра будет стоить 65 рублей 72 копейки, евро 75,57. Предстоящей ночью в Москве плюс 7 градусов, завтра пасмурно и плюс 16. Екатерина Родина, говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Блогер-журналист Максим Кононенко в этот четверг после 15. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Узнайте об этом из цикла авторских программ петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого, судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. Каждое воскресенье после 14 часов. «Виват. История». История. Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом Екатериной Собчак. по субботам после 6 вечера. Личные обстоятельства. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Даренко Сергей Леонидович. Частота 94,8 FM. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
«Право знать» говорит Москва.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы. Понятно, что главная тема этих дней – это события, вчерашние события в Керчи и их последствия. Еще неоднократно и много будем говорить. Вот, пожалуйста. Теперь мы хотим вернуться к советскому образованию. Полагаем, что ну, тогда станет хорошо. И ничего подобного, безусловно, не произойдет. Антон, например, 764-й, полагает, что 90-е случились с нами. Не потому, что мы такие. И мы-то как раз хорошие, полагает Антон. Но вышли какие-то плохие люди из тюрем в 90-е годы. И вот они все это устроили. А мы отходили. Ну, на какое-то время, я так понимаю. Ну, вот мы хорошие, система-то советская понавоспитывала много миллионов людей. И мы как раз отошли. Ну, может, на дачу уехали. А потом возвращаемся, а тут такое. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал, Телеграм. Все возможности для того, чтобы связаться с нами, принимать участие в обсуждениях. Николай Коновалов, пожалуйста, принял участие через Телеграм. Пишет, сама модель советского воспитания была моральная. А нынешняя система воспитания аморальная. И спорить, в общем, довольно сложно. Великий немой спорит со штрафом для родителей вчерашнего керченского предполагаемого убийцы. Пока так будем все-таки говорить. Лбу было 18 лет, значит, всех родителей убийц надо посадить. Ну, не знаю. Но это предположение от великого немого. Вы считаете, что хороших людей нельзя обмануть, пишет 235-й. Но в зависимости от того, как долго они обманываться рады. Вот тут вот много вопросов возникает. Это не мы, это комсомольцы сделали 90-е годы, пишет великий немой. Продолжая темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Эксперты называют ошибку при сборке причиной аварии космического корабля «Союз». А еще сегодня стало известно, что на следующей неделе будет решаться вопрос о мере пресечения для Марии Матузной, которую по 282-й, по-моему, статье пытались судить в Барнауле. Потом дело вернули прокурору из суда, а она тем временем уехала в Киев.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Папа Римский Франциск заявляет, что может посетить Пхеньян, когда будет официальное приглашение. Это срочное сообщение агентства Ренхаб. И система ОБСЕ зафиксировала, что с начала года в Донбассе убито 39 мирных жителей и 166 получили ранения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Медики в больнице Керчи дежурили посменно, оказывая помощь раненым при ЧП. Это заявление министра... Нет, не министра, это детский омбудсмен Анна Кузнецова разговаривала с журналистами. И из-за событий в Керчи продолжаются перемены в телевизионной программе. Уже известно, что программы типа «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант» сняты с эфира. А теперь и НТВ, это на Первом канале, а теперь и НТВ снимает с субботнего эфира программу «Международная пилорама». Тем временем мы говорим о том, что произошло в космосе. Эксперты назвали причиной аварии космического корабля «Союз» ошибку при сборке. Источники «Коммерсанта» пишут, что эта ошибка при сборке могла быть допущена в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе «Байконура». По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Речь идет об ошибках эксплуатационных. Алексей Леонков, военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Ну, когда кто-нибудь говорит, это не конструкторская ошибка и не заводской брак, а речь идет об эксплуатационных ошибках, это очень похоже на попытку в любом случае сказать, это не я.
Ну, вы знаете, есть еще такое выражение, оказать, как говорится, влияние на следствие, которое сейчас идет, которое разбирается с истинными причинами, что же произошло с ракетой, которая 64 успешных пуска совершила, конечно. можно сейчас предполагать все, что угодно. Но я думаю, что опытные следователи и специалисты разберутся. Да, действительно, была названа причина о том, что на первой ступени один из боковых как бы ускорителей не отошел как бы от ракеты, что вызвало там целую цепочку, которая повлекла к тому, что полет был прекращен, и космонавты с помощью системы аварийного спасения покинули ракету и благодаря этому спаслись срабатывание вот этой системы. Но это как бы все это прозвучало первый раз. Вот, но это была как бы предварительная версия. Поэтому нужно, конечно, разбираться, потому что ракету, которую собирают вот в этом монтажном, ее собирают по модульно, она в это время находится в горизонтальном положении. Пристыковывают все блоки, там есть определенная последовательность выполнения операции. Потом ее в горизонтальном положении везут на стартовый стол, где с помощью специального подъемного устройства ставят на стартовый стол. И дальше идут мероприятия подготовки ракеты к старту. Вот. Понятное дело, во всех этих операциях присутствует человеческий фактор. И нужно разбираться, в чем это было, как говорится, ошибка. Именно действительно во время монтажных работ. Но 64 раза это делали, и все было безупречно. Что же здесь произошло так? Действительно, это была стыковка. Или может быть, там что-то и другая причина. Поэтому версии, конечно, будут появляться. Вот. Но окончательную версию все-таки даст специальный комитет, который был для этого создан.
Скажите, Алексей Петрович, я понимаю, но когда нам говорят о том, что повреждение подобного рода, серьезное повреждение, насколько я понимаю, ведь было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, это означает, что одни люди допустили ошибку, а другие не услышали удара или нет?
Нет, вы знаете, если бы такое действительно произошло, то, во-первых, там же все эти операции, они регламентированы, мало того, протоколируются и проверяются. Потому что не так, чтобы собрали ракету, вот, ну, как дом строят, да, положили быстренько кирпичи и полетели. Нет. Там каждая операция имеет, как говорится, еще объективный контроль, который проверяет правильность стыковки узлов. Там мелочей нет в космосе, потому что любая неучтенная вещь может привести к трагическим последствиям, особенно вот когда идет сборка ракеты.
Вообще, когда вот теперь вы смотрите на что, вот теперь уже неделя прошла, да, когда вы смотрите на то, что произошло с Союзом МС-10, разные оценки по этому поводу звучат. Вот, например, Рогозин обратил внимание, насколько блестяще спасали космонавтов. Ну и все живы ведь остались и все такое. Так вот, это скорее к лучшему или это очередное доказательство того, как все плохо?
Ну, вы знаете, это не доказательство того, что все так плохо. Это просто выявлен, скажем, факт, что несмотря на все надежность этой ракеты, вот я говорил вам, 64 запуска, да, произошел случай, который привел к неудачному запуску, но который закончился счастливыми обстоятельствами, и экипаж остался жив. Вот, поэтому все остальные, особенно система аварийного спасения, действительно сработала на отлично. Экипаж был подготовлен и тоже в критической ситуации сработал на отлично. Это говорит о качестве подготовки и о качестве системы спасения. Но что в ракете произошло не так? Но с этим надо разбираться, потому что вот эта мелочь, которая сработала только на 65-м, как говорится, запуске, надо, как говорится, выявить.
Тогда еще один вопрос. Тогда еще один вопрос. Вот смотрите, если мы говорим про качество человеческого фактора, то это могут быть, как это мультики были в свое время, тяп-ляп-маляры? Ну, то есть люди, которые делают...
Нет.
Это вы могли знаете, быть... Секунду, можно я закончу? Это могли быть люди, которые плохо делают свою работу? Это могут быть люди, которые специально делают гадости? Или это может быть что-то третье? Вот что вы выберете как варианты правильного ответа?
Ну, вы знаете, как говорится, в основном персонал, который у нас работает на Байконуре, который собирает ракеты для того, чтобы они стартовали, то же самое и в космодроме Восточной, и в Плесецке, это люди высокой квалификации, да? Но бывают различные, скажем, такие неучтенные факторы, как говорят, защита от дурака, да, когда некоторые мелочи могут упустить. Чисто вот когда многие вопросы делаешь на автоматизме, можно упустить какую-то маленькую деталь. Бывает такое.
Это потому, бывает, что 64-й год одно и то же.
Может быть, может быть. То есть тут нужно разбирать. Здесь нужно очень внимательно разбирать, сознательно это было сделано или несознательно.
Вы полагаете, если что в принципе вариант того, что подобного рода вещи одна за другой делаются сознательно, он допустим?
Ну, есть такая вещь, потому что вы знаете, например, в той же самой авиации, скажем, катастрофы совершают либо новички, либо опытные пилоты.
Понятно, спасибо. Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков был с нами на прямой связи. В продолжении разговора 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Дозванивайтесь, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, мы слушаем вас. Только надо радио выключить, иначе не получится.
А вроде выключил, все. Сергей, Москва, 58 лет.
Да, Сергей.
Самое интересное, что вот мой 20-летний сын проходил, я тут обед готовил. Он послушал и сказал: боже, какие идиоты.
Ну, давайте знаете, вот без этих оценок, но все-таки.
Хорошо, боже мой, как все это смешно.
Так.
Это, вы понимаете, мы обсуждаем 45+, даже радио, наверное. А 20-летние этого не слушают, не слышат и слышать не хотят.
А почему?
Они живут в своем мире.
Им не нужны космические корабли или что?
Космические корабли, ну вот, смысла я не вижу. Должны быть специализированы. То есть космические корабли должны делать люди, которым это интересно.
Это безусловно. Вообще надо заниматься работой, которая тебе нравится.
Да, но если это не нравится, понимаете, вот внедрение массовое, теперь строим космические корабли. Теперь делаем дороги. Теперь делаем еще что-нибудь. Теперь поднимаем сельское хозяйство.
Так.
Ну, это не прокатит сейчас. Или мы...
Ну, а что прокатит?
Прокатит то, что нужно сейчас. Вот сейчас, что нам сейчас...
Ну, как кажется, космос нужен, дороги нужны.
Ну, космос нужен в каком смысле? Космос нужен чисто практически. Но. Военные спутники, метеорологические спутники, геологоразведочные спутники. Этим что, должно заниматься 3 миллиона человек?
А что, ими занимается 3 миллиона человек?
А я не знаю, вот в том-то и дело, что никто не знает, сколько им занимается.
Ну, как это не знают, никто в принципе. Не... Я понял. Хорошо, не будем просто затягивать это обсуждение. Понятно. Во-первых, молодежи это неинтересно. Во-вторых, надо делать только то, что реально нужно делать. И заниматься при этом должны люди конкретными делами, которым это нравится. Ну, в общем, да. Лучше быть здоровым и богатым. Это бесспорный факт. Работают там, где больше платят. Это великий немой приводит еще один бесспорный факт. А Виктор, в качестве анекдота, насколько я понимаю, цитату приводит, которая тоже, как кажется, в нынешних условиях актуальна. Когда у кареты царя отвалилось заднее левое колесо, он выпустил указ у всех карет проверить задние левые колеса. Царя нет, а указы продолжаются. Об этом, насколько я понимаю, пишет Виктор. В Штатах этим один Маск занимается, и неплохо у него получается, пишет Максон. Таким образом, как бы, ну, перечеркнув НАСА. Ну, вот как бы вот НАСА нету. С точки зрения Максона. 7373-94. А люди работают, между прочим, и не один человек. Слушаем вас. Так, не получается. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Вот как раз... Хотел сказать о том, что частник в Америке занимается этим вместо НАСА, и все у них хорошо получается. Смотрите, у нас...
Мы не знаем, во-первых, что делает НАСА. Мы знаем, что НАСА что-то делает. А про Маска мы просто слышали. Да, это популярно, об этом много говорят.
Это исключительно мое предположение. Это не истина. Смотрите, у нас получается в последнее время все неудача за неудачей в космосе. Понятно, удачи мало видно и мало запоминается, в основном плохое запоминается.
Вот.
Но... Может быть, стоит все-таки, если рыба гниет в голове, может, стоит подумать об этом?
Секунду. Если рыба гниет с головы, если мы будем думать об этом, первый же вопрос возникает. То есть это, скажем так, из-за Рогозина дырка в стенке получилась?
Возможно, не надлежащий контроль. Нет, это...
Вот.
Дырка в стенке, это понятно, это уже не на Земле, но то, что происходит с ракетами, именно.
То есть это Рогозин нанес в ходе подъема бокового блока подъемным краном вот это вот повреждение, по всей видимости.
Нет, я не к этому. Я к другому, что, возможно, ослаблен контроль этого всего. Да, это все протоколируется, да, специальные журналы и все прочее. Но, возможно, ослаблен контроль. Неизвестно, кто у нас сейчас с этим работает. Возможно, там работает молодежь, не до конца обученная. Соответственно, это влечет такие потери.
Но мы должны заниматься не этим, а тем, что рыба гниет с головы.
Нет, я к тому, что надо усилить контроль, надо обучать должным образом кадры. Вероятно, что причина именно в этом.
Понятно, нет, понятно, что скорее всего... Да, понятно, что скорее всего причина в кадрах. С этим никто не спорит. Но вы же начали говорить о начальстве. Советский космический задел кончается. Вот о чем пишет великий немой. И многие, кстати, уже так или иначе пытались об этом написать. Дело в том, что просто, ну, мы живем старыми наработками. И эти же старые наработки почему-то заканчиваются. Пока, во всяком случае, официальной истории насчет аварии 11 октября нет. Но к концу недели ожидается, что подробный доклад о причинах случившегося с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» появится. Пока эксперты, неназванные источники «Коммерсанта», называют причиной аварии «Союза» ошибку при сборке.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вопрос о мере пресечения уехавшей в Киев Марии Матузной решится на следующей неделе. Это из сегодняшних новостей. Ее адвокат Роман Ажмегов сказал, прокурор может прекратить уголовное производство или передать его следователю. Представитель защиты Матузной сегодня разговаривал с нашей радиостанцией и говорит, 20 числа должно вступить в законную силу постановление суда о передаче уголовного дела прокурору. А там прокурор решает вопрос, следователю отдать или просто прекратить. В конце следующей недели мы можем узнать какую-то информацию. Итак, у нас есть Мария Матузная, девушка, молодая женщина, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Две статьи, 282 и 148. Она не признала своей вины, дело дошло до суда. Параллельно были все эти истории с инициативами насчет 282 статьи. И в результате 9 октября суд в Барнауле вернул дело Матузной в прокуратуру. А Матузная взяла и уехала в Киев. А что и будет за это? Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящая». Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, все правильно делают в этой истории?
Вы знаете, эта история с Марией, мне кажется, она абсолютно удовлетворила и как защиту, так и непосредственно Следственный комитет, потому что она уехала, ей абсолютно ничего не грозит, естественно, не будет никакого розыска. Что сделал Следственный комитет? Я думаю, сейчас они немножко подождут, поволокит это дело и прекратят. 148-ю они прекратят в течение сроков давности. Насколько я понимаю, 15 октября сроки давности по этому эпизоду истекли.
Да, как и предполагали, что эта статья закончится сама собой.
Да, а 282-я они просто потянут, подождут, пока будет принят вот этот вот законопроект и прекратят в связи с декриминализацией. Если это будет долго тянуться, то они приостановят. У них есть любимый пункт, они же такие забавники в Следственном комитете, очень далекие от соблюдения процессуальных норм. Они приостановят не в связи с розыском, а в связи с невозможностью ее участия в процессе.
Вообще, с точки зрения юридической практики, Алексей Владимирович, что это означает? Мадам, девушку обвиняют по двум статьям. Да. Суд возвращает ее дело, то есть она ведь не признана ни виновной, ни невиновной, дело-то как бы продолжается. Она может поехать за границу, она может делать все, что угодно, она свободна в этом смысле?
Нет, нет, у нее подписка о ненадлежащем поведении, она ее нарушила, насколько я понимаю, абсолютно сознательно. При этом, ну, аплодисменты, она ее нарушила, но ничего ей за это не угрожает.
Так, следующий вопрос с вашей точки зрения. А что ей, в принципе, угрожает по этому делу после того, как суд вернул дело в прокуратуру?
Ничего, дело будет прекращено, это абсолютно очевидно.
А с точки зрения политического будущего Матузной, вот то, что сейчас об этом заговорили здесь, в Российской Федерации, то, что, очевидно, как-то будет на это реагировать та же прокуратура, это увеличивает ее шансы стать политическим иммигрантом, скажем?
Вы знаете, я не знаю, как будет реагировать прокуратура. Мне кажется, прокуратура просто подождет, пока будет дело прекращено, и согласится с прекращением этого дела. Каким-либо образом вспоминать ее прокуратура точно не будет. А политическим иммигрантам, если для этого нужно уголовное дело, ну что ж, уголовного дела нет. Можно считать, что его уже вот очень скоро не будет.
Ладно, а то, что было с Матузной, это дает ей шанс? Она пока вроде, насколько я понимаю, говорит, что она не собирается просить политического убежища, но у нее высоки шансы стать политэмигрантом?
Очень сложно мне об этом судить, потому что, да, действительно, дело абсолютно безумное эти картинки, которые, ну, абсолютно не образуют никакого состава преступления с точки зрения оскорбления чувств верующих. Но по мне, так то, что сейчас происходит с Росковым Константинопольским, намного более оскорбительно, чем то, что там Марина постила, Мария постила. Но, с другой стороны, дело же будет прекращено. Да, течение срока давности – это не реабилитирующее основание. Тем не менее, оно не будет привлечено к уголовной ответственности считаться. А 262-я будет именно за отсутствие состава прекращена.
Я понял. Спасибо. Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящая». Перспективы не очень хороши в этом смысле. Но если правда она этого хочет. Мария Матузная, насколько я понимаю, не подтверждает, что она уехала в Киев для того, чтобы просить политическое убежище. Такие сообщения появлялись, но подтверждение этому, во всяком случае, пока не прозвучало. Навальный параллельно согласился выйти на дуэль с Золотовым, настаивает Ипатий. Он уже несколько сообщений прислал нам на телеграм-канал, говорит МСК-бот, мол, Навальный согласился, так как Золотов ведь позвал Навального на дуэль, то Навальный соглашается и определяет, какими средствами будет проводиться дуэль. И вот Навальный настаивает, чтобы эта дуэль проходила в прямом телеэфире на федеральных каналах, а если они, мол, откажут, то на Ютубе. Ипатий цитирует. Не знаю, Навальный это кто. Великому Немову Ипатий должен рассказать, кто это такой. Мария молодец. Возвращаемся к Марии Матузной. Надо было уезжать из нашего советского дома еще до скандала с картинками. С другой стороны, Анна 276-я. Вот пусть и сидит там в Киеве, там много ей подобных. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Человек, еще раз напомню, вот вы попытаетесь уйти от конкретного имени и конкретной фамилии. Человек идет в суд, его ведут в суд, он не то чтобы идет, напомню, Матузная, она отказывается признать обвинение. Она говорит, я не виноват, не виноватая я, говорит она. Так вот, она приходит в суд, и ее не признают невиновной. А дело возвращают в прокуратуру, она едет за границу по своим делам. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня Евгений зовут. Вы знаете, вот немножко так, все это когда слушаешь, вот все вот эти истерические, там вот там кого-то там чуть прижали хвоста, и уже так вот, знаете, на всю планету.
Нет, ну, секундочку, вам тоже прижми хвост, и вы тоже будете недовольны.
Я понимаю, ну вы понимаете, я вот был в США, да, вот в США, там намного все жестче. Вот мы там, у нас есть когда там эталон определенный, США, там, Европа, там, да. Вот там немножко рот раскроешь, не так.
Да что вы?
Просто не так. И можно на такие штрафы
попасть. Нет, давайте не будем вот придумывать. Давайте вот конкретно.
Я не придумал.
Секунду. Нет, подождите. Давайте не придумывать, потому что вот Григорий, например, пишет, срок за картинку – это высшая степень идиотизма, с его точки.
Ну, то там, есть, грубо говоря,
секунду. Ну, дайте договорить.
Да, хорошо.
То есть, вот если в Штатах она была бы гражданка Штатов, сделала бы вот такой репост, ей было бы даже хуже.
Конечно. Вы как-то вы попробуйте афроамериканца назвать негром. Вы понимаете, что будет?
А она сделала репост по этому поводу.
Я просто не говорю не по этому поводу. Я просто говорю в общем, да, что вот, допустим, такие вещи во всем мире, да, они к ним очень жестко относятся.
Еще раз, значит, если афроамериканца назвать негром, в Штатах посадят?
Конечно.
Да, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Украина не Сирия, за это не посадят, пишет 652-й. Григорий, который говорит, что срок за картинку, мол, это высшая степень, он полагает, что, ну, тоже бы сбежал, если бы попал в такую ситуацию. 7373948. А, это в США негров вешают. Это риторика что-то мне уже напоминает, пишет Виталий. Он считает, что это из программы «Международная панорама» 1978 года. У человека хорошая память, надо сказать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не слышим. 7373948. Вот, бывает и такое. 7373948.
Слушаем. Он считает, что это...
Да. Вы дали нам возможность себя послушать. Я понял. Мне не нужно. Моя бабушка пишет 413 и просит сказать, кто такая Матузная. Берете Google, берете Яндекс, по фамилии Матузная через О находите новости, зачитываете бабушке. Все очень просто. Григорий из Питера полагает, что можно было бы ее поменять на Сенцова. А кто при этом кого выдает? Григорий из Питера, вот с этим надо разобраться, прежде чем подобного рода предложения звучат. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Москва, да, Михаил. Я понимаю, долго.
вот откуда вот люди звонят в Америке, посадят? Да близко там нет таких статей, никого еще не посадили, да.
Но вот человек, близко-то. Секунду, Михаил, но вот человек говорит, я там жил, но у меня нет повода ему не верить.
Врет человек, ну не принято, да, считается плохим тоном. Близко даже нет, в Америке свобода слова настоящая. Там можно любые идеи выражать, никогда. И Конституция американская, первая поправка, все. Вы можете говорить что угодно, а вот делать, стрелять, там, готовить, да, нельзя, как везде. Говорить можно все, что угодно, во всем мире цивилизованном, кроме нашей страны.
Придумали не все, что статью. Угодно. Ну, не все,
что угодно. Все, что угодно. Все, что угодно, говорить можно, а вот делать, да.
Михаил, вот смотрите, я понял вас. Теперь Деко, ответьте. Вот вы говорите, тому человеку, который был до вас, нельзя верить. Он врет. Это ваши слова, это я цитирую.
Деко просто лепит и все.
Так вот, Деко говорит, а вам, значит, можно верить?
Ну, еще раз говорю, в Америке можно говорить что угодно. Прославлять Гитлера можно. Говорить о Холокосте, говорить можно все. Писать можно все. Никогда близко никакой статьи не будет.
Но в Америке статьи-то не будет, но будут другие статьи. Тебя заругает общество. Я понял, спасибо. Раз она нам не нужна, тогда и не меняем. Это Григорий из Питера. Про начальников штабов нельзя сказать, про комитет начальников штабов, пишет великий немой откуда-то. Это я старовер, у меня оберег. В Германии проблем со свастиками нет, а в России за демонстрацию уже заплатил штраф в 1000 рублей. Ну и Ипатий уехал, и молодец, а то могут ей тут судьбу испортить. Этот про Марию Матузную прямо сейчас новости.